Здесь есть три категории людей. Первая, которые знают, куда помещать свой ум. Вторая категория, кто догадывается, но сомневается. Третья категория, кто не знает и не догадывается. Вам надо понять, к какой себе категории вы относите. И первой категории надо просто здесь продолжать то же самое. Второй категории надо поднять руку до половины. А третьей категории надо поднять руку полностью вверх. Понятно, да? То есть первой не надо ничего поднимать. Те, кто знают, куда поместить ум, пусть так и сидят. Кто догадывается, но сомневается, пусть поднимет руку до половины. А кто совсем не понимает, как бы не догадывается, пусть полностью поднимет. Так, считаем. Данил, подсчет надо сделать. Значит, кто полностью поднял, и то до половины. Сколько тех и других? Ну-ка. Статистика. Полностью 6. 5. Не полностью. Держите, держите пока. Набор статистических данных. Не полностью 13. Запишите. И сколько всего теперь? Сидят здесь. Большие группы живут по законам вероятности и статистики. И всегда можно вывести те или иные закономерности. Держите в уме пока цифры, а я буду говорить. И мне на листочек. Можно вывести вероятности. Сколько из вас станет Буддой в этой жизни? Вероятность. Сколько человек из этой группы? И какова вероятность именно того, что вы станете? Все в этом мире можно просчитать по закону вероятности. Ничего сложного нет. Это закономерности этой вселенной. И когда вы с деватой, ситхом встречаетесь, он уже видит. Так, вероятность достижения в этой жизни 60% или там 30%. Вероятность дожить до такого-то возраста столько-то. Если приложить усилия, вероятность поменяется. Он всегда видит вероятности, он играет ими, он умеет двигать вероятности. Во Вселенной нет ничего жесткого, застывшего, есть одни вероятности. Вероятности можно двигать, можно оперировать ими, если знать, куда приложить усилия. И все мы так или иначе находимся в этом законе вероятностей. То есть, которые нельзя изменить, есть, которые можно приложить значительные усилия, и которые легко изменить. Вероятность того, что вы измените карму, которую легко изменить, 90%. Вероятность того, что вы измените среднюю карму, приложив усилия, 60%. Вероятность того, что вы не сумеете или сумеете изменить ту карму, которую не изменяя, нельзя изменить. 10-5%. Вот и считайте. Но вероятностями можно управлять, применяя силу сознания. Для того и духовная практика. Если все можно было сказать однозначно, то нет смысла бы и практиковать. Прилагая усилия, санкальпы, мы можем поменять соотношение вероятностей. Мы можем сдвинуть чашу весов. Это мы и делаем. чем больше ваша воля, вера, тапасия, тем мы можем двигать эти вероятности. Для ситхов не существует закона вероятности. Они говорят, будет вероятность такая, как я подумаю и скажу. Если надо, ситху постоянно будет выпадать джокер. 4 шестерки. Одни тузы. То есть ситх живет в месте, где вероятность подчиняется его законам. Итак, 37 человек знают точку, куда помещать ум, 18. Немного меньше, чем 50%, чем половина. Сомневаются, 13. Это 40 с чем-то процентов. Не знают, 6. 1/6. Для первой категории вероятность достичь просветления в этой жизни 50-60% при условии практики. Для второй категории вероятность достичь просветления в этой жизни 30-40%. И для третьей категории вероятность достичь просветления 5-10%. Опять же, это не есть что-то жесткое. Вы можете перейти из одной вероятности в другую. Для каждого класса существ свои вероятности. Для богов свои, для людей свои, для садху свои. Через некоторое время вы можете войти в первую категорию, и вероятность для вас резко повысится. Все от вас зависит. То есть мы не рабы, мы не заложники вероятности и цифр цикличности. Цикличности действуют, как муссоны и пассаты, как циклы солнца и луны, как зима, осень. Ну, допустим, переехав из одного климатического пояса в другой, ты можешь делать так, что на тебя эти циклы не действуют или по-другому действуют. Тоже и с вероятностями. То есть во Вселенной нет жестких каких-то заданных конфигураций. В ней все имеет такую квантово-размытую вероятностную природу. Тем не менее, все живые существа подчиняются этим вероятностям. То есть, если, допустим, город с 10-миллионным населением, то каждый день в нем есть определенная смертность. Там умрет там 5 человек. Ну, там 100% вероятность, допустим. Каждый день. Врачи это знают. Статистика работает. Законы больших чисел. Каждый день родится там столько-то, 50 младенцев каждый день. На Земле каждый день 100 миллионов половых актов проходит. Только 1 миллион зачатием сопровождается. 150 тысяч из них аборты. То есть 850 тысяч каждый день зачинаются новых душ, получают новое тело. И рождаются. То есть человечество, Земля – это такой конвейер воспроизводства. Одни умирают, другие рождаются. И все мы вписаны в какую-то статистику мира людей. Это и есть закон кармы. Все мы часть этой большой машины сансары. Но мы те, кто бросил вызов вероятностям. Мы решили бросить вызов этим синусоидам, цикличностям. Как бы это все сансара, это карма все. Как мы сказали, мы не будем подчиняться вероятностям сансара. Мы попробуем сдвинуть их в свою пользу. Попасть в какие-то более высокие законы циклов. Но мы должны проявить себя, доказать, что мы можем сдвинуть эти вероятности своей тапасией, осознанностью. То есть нет одного закона общего на всех. Законы разные для всех. Для богов одни, для ситхов другие, для людей третьи, для животных четвертые. Люди едят животных, и никто не кричит о правах животных. Никто людей не осуждает за это. Ну, есть общество, разве что по борьбе с животными, а так людям все равно. Люди говорят о правах человека, о правах людей, а животных кушают, не спрашивая у них. Что у них есть права, что они тоже хотят жить. Кто сильный, тот и прав на самом деле. Люди хотят выгнать белок, зайцев, муравьев из леса. Приезжают бульдозерами, раскатали, забетонировали все. И белкам, зайцам, муравьям некуда жаловаться. Ни в Европейский суд, ни в ООН. Никто их не будет слушать. Они слабые, они неудачники. Лузеры по нынешней терминологии. А человек сильнее. Он говорит, я прав, все. Но чем выше духовный уровень, тем больше он обладает состраданием. Тем больше его деятельность становится не эгоистичной, а альтруистичной. Тем больше он думает о нуждах других существ, тем менее он эгоистичен. Но его духовная сила только возрастает. Если мы хотим сдвинуть эти вероятности, выйти из закона их кармы, нам надо быть менее эгоистичными. Более сострадателем. Меньше о себе думать, больше о других. Больше пустоты. Потому что заяц только о себе думает. Белка или волк. Вот волку лишь бы съесть зайца. Все будет хорошо. Зайца съел, сыт. Лисе то же самое. Но волк еще способен подняться до уровня своей стаи. То есть у волков есть звериная солидарность. Там своих выручать. Верность и так далее. Но только в рамках своей стаи. Это принцип животного, эгоистичного сознания. Также человек. Человек тоже своя стая, там, семья, там, клан, какой-то еще. Но если мы хотим достичь просветления и выйти из этих законов вероятности, нам надо расширять свое сознание, не избавляться от эгоизма. Помощь другим, забота о других – это один из таких путей. Стать пустым по-настоящему. Уравнять себя с другими. Это очень мощная практика. И тогда ты видишь, что причины твоих страданий были именно в эгоизме, в тебе самом, в твоей сильной зацикленности на себе. Слишком ты много значения себе придавал. В тебе уже все есть, и сила есть, и мудрость есть, и источник всего. В тебе все есть. Ты великая душа, Махатма. Но ты свое величие сам как бы губил эгоизмом. Ты сжимал свое величие, отходил от него, постоянно цепляясь, уменьшал свою силу. То есть эгоизм как раз отбирает силу, величие твое, широту. Вот восстановить его, это начать отказываться от себя как эго и расширять себя до всех живых существ, до любви ко всем живым существам, до сострадания ко всем существам. Чем шире твоя душа, тем больше вероятностей на просветление у тебя. Чем меньше ты цепляешься за себя, свои представления, свое эго, свою волю, тем больше ты в унисон с космическими законами Вселенной живешь. Поэтому, если вы хотите найти эту точку, куда помещать ум, надо понять, эта точка не есть эго. Она не есть ваш опыт, не есть ваше мнение, не есть ваша личность. Она выше этого, глубже. И вот, когда вы просто сидите, просто смотрите в пространство, все видите, слышите, ощущаете. И вам удается за мыслями, как будто мысли бегают где-то вот на этом уровне лба, за мыслями найти внемысленное пространство, и вы остаетесь в нем как свидетель. И это свидетельствование непрерывно. Ярко, ясно. И оно не уводит вас вовнутрь, но и не уводит вас наружу. И вы можете в нем расслабиться, не теряя бдительности. И вы, не отвлекаясь, остаетесь в нем однонаправленно. Нечто начинает происходить. Это состояние равновесия, самьоги. Это еще нельзя назвать естественным состоянием или просветлением. Но это условие, когда начинается алхимия, погружение. И вам не надо переживать по поводу вероятностей. Вам надо просто оставаться в этом. И вам надо учиться у тех, кто в первой категории. Смотреть, как они действуют, живут, выяснять, чем они от вас отличаются, что-то перенимать у них. Вроде бы они такие же люди, как и вы, но что-то в тонких слоях ума у них глубже, и вы можете научиться этому, понять это. Научиться этой внутренней пустоте, этой непривязанности, этой бесстрастию, наблюдению. Они когда-то научились от гуру. И хотя это еще не полное состояние, но это как бы уже некий выход. Любые слова, которые я буду говорить, все равно это не укажут полностью, не опишут. Потому что слова – это ум. Первое время мне вообще не хотелось говорить об этом, поскольку невозможно это выразить. Ну, слова – это компромисс. Они тоже нужны для помощи другим. Не думай, не медитируй, не визуализируй, не сосредотачивай ум, не рефлексируй, то есть не занимайся внутренним анализом и самокопанием. Это принципы для того, кто хочет созерцать. В чем разница между просветленным и непросветленным? У того и другого есть внутреннее пространство осознанности. Просветленный уделяет ему 80% внимания, 90% может быть. А на мир оставляет 20% или 10%. Непросветленный не знает о нем. Вообще и уделяет 100% внимания внешнему миру. Начинающий чувствует его, но уделяет ему тоже мало внимания. 10%, 15%, а 80% уделяет внешнему миру. Если вам удастся сдвинуть это соотношение, вы постепенно будете приближаться. Потому и говорят, что он бесстрастен, что добро и зло для него одно, если он 90% внимания уделяет этому осознаванию. Но что-то нам мешает уделить 60-80% пространству осознавания. Слабая вера. Или незнание, куда направить ум, отыскать это пространство. Или слабое развлечение, мы путаем мысли и это пространство. Астральные образы и это пространство. Данные тонкого тела, свои желания и это пространство. Свою волю и это пространство. То есть за что-то мы держимся, не хотим отпускать. Ну, потому что еще нет развлечения. Или у нас есть надежды, страхи какие-то, мы держимся за них. Или мы боимся отпустить все, стать полностью самодостаточными, одинокими, думая, что мы что-то потеряем. Или у нас нереализованные амбиции эго во внешнем мире. То есть мы все равно на внешний мир ставку делаем. мы еще так много не посмотрели в мире. Не побывали в Индии, в Египте, на Луне, в других мирах. Столько еще не увидели, у нас столько любопытства, столько нереализованного, нераскрученного еще потенциал. Нам еще не так интересно это пространство, нам во внешнем мире много интересно еще. Вот надо приучать себе так, что все вы в этом пространстве находите. Это подобно тому, как всю Вселенную закачать в виртуальный, на виртуальный уровень перевести, как во флешку маленькую. Всю информацию Вселенной. И вам уже не надо все внешнее. И эту флешку внутрь поместить. Это пространство должно стать вашей матерью, вашим отцом, вашими деньгами, вашими чувственными удовольствиями, вашими друзьями, вашим любопытством. Оно должно заменить все. Оно может заменить все. Вашими друзьями, подругами, возлюбленными, сестрами и братьями, вашими богами, вашими развлечениями, вашими детьми, вашим комфортом, вашей вкусной едой, всем чем угодно. Ну, все заменить оно может. Но не сразу. Сразу не бывает. Постепенно, постепенно, миллиметр за миллиметром. Потому что это пространство, это сам Дататрея, сам Бог, Абсолют. И вместо того, чтобы черпать снаружи энергию, впечатления, вы будете черпать их изнутри, изнутри. Оно вам заменит все книги, все священные тексты, все картинки, все концепции, все теории. Оно может любую теорию породить. В конце концов, оно заменит вам внешний мир, окружение. Все исходит из ума. Даже Вселенную оно может породить. И вот постепенно вы учитесь переходить на это пространство. Вот когда мы не понимаем этого, мы думаем, о, хотелось бы иметь друга, помощника или еще чего-то. Думаем, надо познакомиться с человеком, надо его притянуть в свою жизнь. Многие люди так думают. Многие люди стремятся иметь друзей, подруг, что-то такое, семьи создавать. Создают брачные объявления специальные. Чувствуют потребность в общении, в другом. А ситх не так думает. Он думает, так, мне нужен кто-нибудь для развлечения, создам его изнутри. Представлю и будет. Все внутри есть. Или когда человеку нужны деньги, богатство, комфорт, тоже люди зарабатывают. А ситх думает, ну что-то мне нужно, представлю и появится. Все из пустоты возможно. А почему у нас не получается так? Мы не верим в эту пустоту. А ситх очень сильно верит. Джняни. То есть эта пустота творческая, она все может порождать. Это универсальный, как бы такой, исполнитель всех желаний. Поэтому его называют волшебная драгоценность, исполняющая желание. Потому и гуру так тоже, и прибежище называют. Волшебная драгоценность, исполняющая желание. Потому что это источник, основа всего. Но чтобы эта волшебная драгоценность исполняла наше желание, мы парадоксальным образом должны быть свободны от всех желаний. Мы должны сами стать этой исполняющей желание волшебной драгоценностью. Перестать быть потребителями и научиться стать творцами. Как боги. Обычно люди всегда являются потребителями. То есть они ожидают, что им кто-то что-то даст. И вот эта сама позиция закрывает им другую тоннель реальности. Быть творцами, создателями всего этого. Но боги не потребители, боги творцы всегда. Они изнутри могут извлечь, проявить благодаря этой волшебной драгоценности. Потому что у них очень сильная вера, а у людей нет такой веры. Все внутри вас. Все заключено, сокрыто внутри вас. Но когда мы не верим в это, нам нужен другой для отношений с ним. Нам нужно что-то внешнее. И мы за это цепляемся. Нам нужны внешние впечатления. А когда нам что-то нужно снаружи, возникает жадность, привязанность, ревность, гнев. Все это возникает, потому что мы утрачиваем пустотность. И когда мы обращаем внимание на внешнее, важна наша воля, важна наше эго, важна наша власть, важна наш комфорт нужен, важен наши отношения важны. Мы от всего этого зависим. А если они не выполняются, мы страдаем. Это сансара. Если мы ориентированы на внешнее, то мы начинаем искать внешнюю свободу. Это же ищут и миряне. Они думают, что внешняя свобода. Много денег, много домов, много богатства, много успеха, славы. Все это ошибка. Если ваш ум не меняется, если он не изменен, не впадает в приязнь, отвращение, это то состояние. Вы можете проверять свой ум в разных ситуациях.
ощущение, все остальное отвалится само.
Да. Если у вас не возникает привязанности, это то состояние. Если привязанность к чему-либо, да хоть с горчичное зернышко возникает, это не то состояние. Надо дальше его искать. На этом нельзя останавливаться. Это остановиться на нем ошибка будет. И эго тогда начнет как бы выменивать. Оно будет так. Если я отрешусь от всех привязанностей, а где же счастье, а где же удовольствие, радость? Выходит, мне ничего не достанется. Оно так будет сомневаться, считать. Вы должны его успокоить, сказав: глупое эго, что ты все меняешь, торгуешь? Все тебе будет больше, чем ты даже думаешь. Просто ты привыкла все по-своему видеть. Но ты само не существуешь, и все твои привязанности, отвращения, приязни, отвержения, все это рога у зайца. Ты само себя не знаешь. Так вы ему должны сказать. Само себя, само свое счастье не понимаешь. Если ты все это отпустишь, ты получишь гораздо больше. В этом случае эго уподобляется обезьяне, как ловят обезьяну. Берут кувшин, наполняют его орехами. Обезьяна сует руку в кувшин и хочет побольше от жадности забрать орехов, но руку из кувшина не может вытащить. И рука застряла. Отпустить жалко, орехи выпадут. Вытащить тоже не может. И так ее и ловят. А кувшин неподъемный. Не убежать с ним. Вот это наша тенденция эго. Если вы обнаружили такую точку, значит, вы не целостны. Вы не находитесь в позиции божественной силы. Вам надо искать правильную точку, уходить из нее. Это ненадежная вещь, вы провалитесь в ней. Вы не сдадите экзамен ни богам, ни ситхам, ни в барда. Это опасная точка, нежелательная. Надо оставлять ее, уходить из нее. Находить более твердую точку. Эта точка называется ниралампха, безопорная. Аманаска, внеумственная. И когда вы найдете эту точку, она вам даст огромную силу. Вы почувствуете огромную целостность. Огромную гармонию. И ваше счастье не уменьшится, а наоборот увеличится. Ваша любовь не уменьшится, наоборот увеличивается. И вы ничто не потеряете, но напротив, только все расцветет, и вы все обретете. Но это уже будет не таким эгоистичным способом. Отречение – это один из способов эту точку найти. Отрешение. Некоторым легко отречься от внешнего, но от воли нелегко отречься. Они думают: моя воля – это я. Но воля – это не вы тоже. Воля – это тоже иллюзия. Воля – это как щупальце, вы ее можете проявить, а можете втянуть и растворить обратно. Если вы ограничите себя волей, вы потеряете это пространство. Также важно не строить друг с другом каких-то личностных отношений. построите такие отношения, вы как бы создадите узкий мирок эго, когда вы попадаете в тоннель реальности другого человека. Другой человек попадает в тоннель реальности. И вы как бы находитесь в какой-то связке, которой сами не рады. Личность — это ограничение. И вы увидите, что вы вошли в какие-то видения мира, прямо противоположные просветлению. То есть монахам нельзя влюбляться. Знаете, да? Нельзя, просто нельзя. Почему? Да потому что это из мира людей. Сансара. Садху – это другой уровень жизни, восприятия. Надо выбирать, или ты в Бога влюбляешься, или в девушек, или парней. Надо выбирать. За все надо платить. Но ты должен понять, что истинная любовь только в Боге. Все другие виды – это мотыльки в животе называются. Мацария называется. То есть есть кама – вожделение, есть мацария – мотыльки в животе, влюбленность. А есть према, божественная любовь. Вот према ни на что не проецируется, ни на мужчин, ни на женщин, ни на личности. Это божественная, всепроникающая любовь, как Брахма, четыре бесконечных. Мацария склонна к проекциям, то есть мотыльки в животе хотят спроецировать себя на что-то. Кама – это просто влечение, как у животных. Это разные виды. Есть еще материнская любовь. Такая бескорыстная самоотдача. И вот материнская любовь ближе к преданности бхакти. От материнской любви мы идем к преме. И вот материнская любовь более свободна, чем кама и мацария. То есть мать не ожидает ничего от сына. Сын плохо себя ведет даже, она все равно любит. Сын не дает ей ни денег. Наоборот, иногда одни беспокойства. Она все равно его любит. Бескорыстная самоотдача. Без условий. Просто за то, что он есть. А према? Према еще выше. Према даже не проецируется, если материнская любовь проецируется на ребенка. Только этот и не другой. А према еще шире. И этот, и другой, и третий. Все мои дети. Вот так. Это еще больше уровень свободы. Только с уровня премы возникает правильное состояние. Если вы кому-то симпатизируете, вы должны подумать, а этому я не симпатизирую, а почему? Значит, это мое эго какие-то тенденции хочет воплотить. А надо научиться всем симпатизировать, всех любить бескорыстно. Даже муравьев. Вот сила премы Брахмы отличается от вашей силы премы. Брахма, каждое существо обладает любовью, то есть его такие четыре бесконечных. Кошек, собак, демонов, чертей, духов, богов, ситхов, людей. И вот такая према возможна только из вот этого неэгоистичного присутствия. Вне надежды, страха, проекции, приятия, отвержения. И почему, говорят, святые купаются в божественной любви? Потому что они очистили свою любовь до состояния премы. Они очистили каму, очистили мацарию, они очистили состояние привязанности материнской до чистой премы. Тогда они купаются, они видят, что отовсюду она исходит, от камней, деревьев, птиц, елок, отовсюду. От всех людей без исключения, от неба, земли, пяти элементов. И ничего кроме ее нет. А бывает, люди ищут эту божественную любовь. Ищут, думают, где же ты, Господь, меня оставил? Почему не посылаешь своей любви? Господь говорит, это не моя проблема. Это ты просто свою любовь слишком сузил. Ты должен расширить свое сознание. Божественная любовь от камней исходит, елок, белок, от колонн в зале, от кирпичей на стройке. Это всюду, но ты просто слеп. Слишком много проекций, много нафантазировал, много напридумывал. Слишком придаешь много значения своему тонкому телу, памяти, своим представлениям, не пустое еще. Это делает тебя слепым, слабым. Потому ты не можешь купаться в моей божественной любви. Тебе надо очистить это, пустым стать. Как очистишь это, на тебя прольется просто водопад божественной любви. Будешь с ума сходить и танцевать от счастья, без повода и по поводу. Просто стать пустым. Избавиться от желаний низших видов любви. Поэтому, когда человек говорит, о Господь, когда же ты пошлешь мне свою божественную любовь, Бог думает, а когда же ты уберешь свое эго уже? И все заключается в том, чтобы быть удовлетворенным. Путь к этому быть удовлетворенным. Это есть такой рассказ. Священник и проститутка попали после смерти на суд. И Яма, или там христианский Петр, который их встретил, начали распределять. И так сказали, так, священник идет в ад, проститутка идет на небеса. И священник возмутился, как так? Она всю жизнь занималась греховной деятельностью, я всю жизнь молился. Это несправедливо, я требую справедливости. Я всю жизнь молился к тебе, Господи, почему ты так несправедлив? Бог говорит, зато... Она, может, грешила всю жизнь, зато никого не доставала, как ты, меня. Своими молитвами. То есть просветленное я ничего не просит. Оно все имеет. Оно все имеет. Чего ему еще просить? Оно не ищет. Оно пребывает. То есть... Сам поиск правильный, призывание божественной милости, ануграхи, это правильно, если за него не держаться. Это как вичара. Но это еще не точка, на которой надо останавливаться. Истинная точка начинается с удовлетворенности, сантоши, шанти, безмятежности. И вот лая-йога с этой точки начинается только. Точка удовлетворенности. Мы как пришли на вершину, нам некуда больше двигаться, нам не надо никуда двигаться, нам надо просто оставаться, не свалиться с нее. Мы уже ничего не ищем, ничего не просим. Мы из просящего перерастаем в дающего. Из ищущего перерастаем в нашедшего. Но эго начинает, о, если я нашедший, то почему же я этого не чувствую? Если я дающий, почему же мне столько еще хочется? Значит, мы еще не нашли, нам надо вечеру продолжать вечеру. сейчас еще. И истинный человек, такой, который нашел, он не говорит: «Господь, дай мне». Он говорит: «Господь, чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Чего я хочу, не важно. Потому что я – это никто и ничто. А чего ты хочешь?» Господь говорит: «Ну, наконец-то, я хоть услышал что-то нормальное». Когда мы говорим: «Не я, но ты, а чего ты хочешь?», как бы мы восстанавливаем закон Вселенной внутри нас, который был нарушен, который когда-то мы давно нарушили. Наше эго его нарушило и выпало. Восстанавливаем это равновесие. Уже «я» перестает иметь власть над нами. А пока мы не дошли до этого, мы думаем: «Чего я хочу? Господь, я хочу того, я хочу того, я хочу этого». Но когда мы очищаем, мы говорим: «Чего ты хочешь?». То как? Для чего мы считали эти цифры, так? Первая категория знают 18, вторая сомневаются 13, третья не знают 6.
Даже несмотря ни на что, так или иначе, это состояние уже в каждом
присуще. Воззрение, да. Даже собака обладает природой Будды. И именно это для нас большая вера и надежда. Мы должны верить прежде всего в это. Что как бы то ни было, нашли мы или нет, а мы уже этим обладаем по праву. Мы уже совершенны во зрении. Теперь этот факт надо объяснить нашему «я». Это для нас большая надежда. Само размышление об этом уже начинает открывать истинное сознание. Сева тоже этим обладает, но она просто не может использовать свой ум и эго для того, чтобы развивать это. Так бы мы тоже и объяснили, она могла бы достичь просветления. Именно поэтому мы обладаем уникальным, драгоценным человеческим рождением. Мы можем, опираясь на воззрение, открыть это полностью в себе. Что бы вы ни переживали, не придавайте этому значения. Это все еще изменится. Вы будете еще более глубокие состояния ума переживать, а затем еще через 5 лет вы увидите, насколько было мелким, поверхностным ваше восприятие. Этому не будет конца. Не придавайте значения переживаниям. Не придавайте значения своему нынешнему видению мира. Это временно, это поменяется еще не раз. Существуют такие стороны реальности, такие энергии просто, которые вы сейчас даже не в состоянии охватить, представить. Но они существуют прямо здесь и сейчас. Отсюда рождается смирение. Ты понимаешь и говоришь: «О эго, о ум, что ты понимаешь вообще? Отойди в сторону». И вы просто находитесь в состоянии осознанности, слушая не умом, не эго, а своей самой-самой тонкой частью. Не давайте уму вас одурачить. Не давайте вашему эго вас ввести в заблуждение. Не желайте ни почести, ни славы, ни высокого положения, ни уважения. Не желайте ни комфорта, ни чтобы вас любили и восхваляли. Потому что если эго захочет построить на этом новую какую-то опору, это будет мешать вашему просветлению. Рамакришна молился за Вивекананду, чтобы семейные заботы не увлекли его. И он молился так: «О божественная мать Кали, пожалуйста, не дай Вивекананде стать хорошим семьянином. Он должен заботиться обо всем человечестве, а его родственники, похоже, хотят, чтобы он заботился о своей маленькой семье и супруге». В конце концов, Вивекананда стал саньяси. Скажу так: имейте веру, и эта вера вам укажет путь. Те, кто сомневаются, я вам тоже скажу: имейте веру, и эта вера рассеет ваши сомнения. А те, кто знают, имейте веру, и вы укрепите свое знание.